Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И мы продолжаем. Это программа «Умные парни». А наш умный парень сегодня Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
А наши координаты 7373948, телефон, смс, это телефон, да, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А, давайте начнем с исследования, которое вчера, кстати, очень много шума наделало, потому что очень любят говорить про молодежь, очень многие любят осуждать молодежь. А исследование такое, что стали известны самые важные жизненные цели российской молодежи. Оказалось, на первом месте материальный достаток. Потом уже хороший эмоциональный климат в семье. Это второй по популярности ответ. Но все-таки многие уцепились за деньги. Мол, у людей на уме только деньги. А разве раньше было по-другому?
Ну, вообще-то молодежь – это много миллионов человек в России. И все они, конечно, очень разные. Среди них есть карьеристы, есть люди, которым нужна просто простая и стабильная работа, есть люди семейно ориентированные, есть альтруисты, которые активно участвуют в волонтерском движении, например, ну и так далее и тому подобное. Вот. То есть давайте не забывать, что молодежь у нас большая, многочисленная и разная. Вот. Вторая сложность состоит с указанием границ этой возрастной группы. Ну хорошо, 18 лет точно молодой человек, а 25, а 30, а 35. В общем-то, дискуссия идет, и заметно, что за последние, скажем, четверть века границы возрастные молодежи явно раздвинулись. Сегодня, если человек в 30 лет, его скажут, что он не, ему, что он не молодой, он, скорее всего, обидится. А напомню, в советской стране, вплоть до последнего момента, считалось, что 28 лет – это верхняя граница, и дальше уже все, ты взрослый. Значит, можно заниматься серьезными делами. Вот, поэтому, когда мы так сказать, интересуемся ценностями молодежи, надо понимать, что все-таки у человека там, лет 16-18, скорее всего, будут одни ценности, лет 25 – другие, а уже за тридцатник, когда, значит, стукнуло, то уже третье. Вот. Это связано не только с поколенческими вещами, хотя они очень важны. Все мы слышали про поколение X, поколение Y.
Миллениалы, вот это вот все, да.
Да, да, да. Еще и буквы в латинском алфавите не кончились, так что скоро еще какое-нибудь поколение придумают. Да. Вот. И действительно, они разные, потому что они в разное время входили в жизнь. А мир-то у нас в последние десятилетия меняется очень стремительно. Представляете, молодежь, которая вступила в жизнь, скажем, в 2000 году, совсем-таки, кажется, недавно, 20 лет.
Они вот, уже работают.
У нее еще сотовых телефонов в большинстве своем не было, даже кнопочных. Так. Вот, не говоря уже о смартфонах. Смартфон тогда еще не изобрели. Вот как быстро меняется наша жизнь. Меняются, конечно, и люди, и поколение тут очень важно. Но даже если не брать в расчет поколений, понятно, что в 16 лет ты выбираешь себе пути. Для тебя главный вопрос, куда идти учиться дальше после школы. Со школы все понятно, а дальше что? Среднее профессиональное образование, высшее или вообще достаточно уже научился. Как известно, миллионером можно стать и без высшего образования. Много примеров мы знаем. Вот. А дальше учеба, а после нее уже реальный выбор профессии. Кстати, очень много смен здесь происходит. Скажем, поступил на врача, через два года понял, что нет, не твое, бросил, стал учиться, например, на инженера.
А вопрос, где зарабатывать? Вот это вот интересная история, да.
Да, а чем дальше, тем меньше поддержки от родителей, и тем больше часики начинают тикать. Приходится уже выбирать что-то, что не только по нраву тебе, да, не только нрав, не только по душе, но и что деньги тебе обеспечат. А дальше начинаются семейные обязанности меняться. Если раньше ты был сам себе король, как казалось, вот, то, скорее всего, к этому моменту у тебя уже своя ячейка общества начинает образовываться. Не обязательно официальная, но уж точно ты начинаешь с кем-то любить друг друга, может быть, жить вместе, дети начинают появляться хотя бы на горизонте. И все это тоже сильно влияет на ценности. Вот, поэтому вот все опросы такого рода, они очень интересны, очень важны, мы тоже их проводим постоянно, но надо понимать, что, ну, в общем, ценность их результатов все-таки относительна.
Понятно,
и последний комментарий, почему же все-таки деньги?
Так.
Вот, ну, потому что кризис у нас, я напомню. Острая фаза пандемии отступила, как нам кажется, никто не знает, вернется или нет. Угу. В общем-то, каждый второй, как следует из другого исследования, 45% ожидают, что все-таки будет вторая волна в России. Ну, дай бог, чтобы не было, но все-таки это возможно. И, тем не менее, напомню, у нас кроме пандемического кризиса есть и другой аспект, не менее страшный. Это кризис экономический. Никто не ожидает, что в этом году наша экономика не только вырастет, но хотя бы на прежнем уровне сохранится. Пока консенсус-прогноз минус 6% ВВП, а это очень серьезная просадка, сильнее, чем последний кризис 15-16 годов. Поэтому, конечно, дефицит денег, дефицит материальных ресурсов и, наверное, самое главное, дефицит перспективы, понимания, когда же экономический подъем к нам вернется и когда же мы будем зарабатывать больше, чем сейчас, и лучше удовлетворять свои потребности. Поэтому мой комментарий, все-таки это ситуативный момент, связанный с общей обстановкой неуверенности в своих экономических перспективах.
Но, знаете, я еще обратила внимание, когда мы говорим про деньги или про приоритеты какие-то, которые расставляют люди, очень часто слышится такое, что стыдно хотеть, точнее, люди хотят материального достатка, но почему-то считают, что деньги – это стыдно. И большие деньги тоже. И что, мол, вот у тебя здоровье-то есть, и все, больше чего об этом думать? Или есть у тебя там какие-то 30 тысяч рублей? Вот больше и не надо ни о чем, тихонечко-тихонечко. То есть такого рода…
Как раз молодежи да. Это касается меньше.
Вот, а я говорю про старшее поколение. Я просто пытаюсь понять, вот сглаживается ли конфликт поколенческий от поколения к поколению, или все-таки он всегда, конфликт отцов и детей, сохраняется? Вот по вашим наблюдениям.
Ну, считается, что в странах, где хорошо работают социальные институты, где развитие происходит более-менее спокойно, упорядоченно, без кровавых взрывов, бунтов, мятежей и революций, конфликт отцов и детей проходит в мягкой форме. То есть институты, главная их задача – это социализировать людей и позволять новым поколениям вливаться в общественную систему, ну, не беспроблемно, такого не бывает. Люди без проблем не существуют, а общество тем более. Вот. Но все-таки более или менее органично. В тех обществах, где институты работают плохо, приход во взрослую жизнь каждого нового поколения обычно отмечен острым конфликтом отцов и детей. И, кстати, Россия явно относится к этому типу стран. Именно поэтому «Отцы и дети» – название знаменитого романа Тургенева. Оно не забыто. Вот как название других замечательных романов, а хорошо описывает нашу ситуацию и сейчас, и четверть века назад, и в середине 20 века и так далее. Вот. Поэтому, конечно, конфликт поколений присутствует. И этот конфликт, он ценностный в том числе. Но если говорить про деньги, то понятно, что наше старшее поколение воспитано в советское время. Жили мы тогда скудновато, и нужно было как-то объяснять, а почему же мы живем скудновато. И вот наша дорогая, любимая коммунистическая партия объясняла всем, что не нужно слишком много внимания материализму, материальным потребностям уделять. Это вообще все вещизм, это пошло, это несовременно, это неправильно, это не отвечает нашим высоким коммунистическим идеалам. Вот, поэтому не накапливайте, а живите полной грудью, ходите в туристические походы, спите в палатках, значит, читайте книги. Вот, а накапливать и тем более мечтать об этом – это неправильно. Вот, и, конечно, все это впитали наши более старшие поколения, более старшие соотечественники, но была и обратная отдача. Вот, если бы не было того самого вещизма, наверное, не нужно было бы с ним бороться. Вот, то есть это была такая идеологическая попытка оправдать нашу скудость и как-то вот снизить притязания, снизить требовательность людей, запретить им задавать вопросы, а почему у нас черно-белые телевизоры, вот, да и тех мало, в то время как на Западе давно у всех цветные. Почему наши машины дорогие и при этом ломаются на каждом шагу? Вот, и в очередь нужно записываться, чтобы их получить. А на Западе свободно, значит, за тобой бегают продавцы, купи это, купи то, и машины, в общем, комфортные, хорошие и так далее. Вот, все это, безусловно, осталось. Ну, а если говорить о молодом поколении, то нет, тут такого уже, такой установки нет. К деньгам они относятся совершенно нормально. Они понимают, что при капитализме, как, впрочем, при социализме, вот, без денег не прожить. И для хорошей жизни, наполненной жизни, полнокровной жизни, денег должно быть в достатке. Ну и, конечно, большинству из них этих денег не хватает сегодня.
Этих денег не хватает, но здесь еще любопытный момент. А все-таки как поколение структурно меняет вообще там политический уклад в странах, экономический? Потому что очень много статей появляются на тему, а как учить вот этих вот детей поколения альфа? То есть это дети, которые выросли, родились уже с планшетом в руках или со смартфоном. То есть, с одной стороны, информации действительно очень много, и накопительство знания как таковое уже не требуется, как это было раньше, например, потому что есть все в интернете. С другой стороны, критичность мышления необходимо развивать. И этот подход принципиально иной в политическом плане, я имею в виду. Вот с вашей точки зрения, вот этот новый технологический уклад, он приводит к политическим изменениям все-таки в течение десятилетий или развивается точно так же быстро, как и сами технологии, как вы считаете?
Ну вот я вот только что ругал наше советское прошлое, теперь хочу похвалить.
Давайте.
Да, все-таки были важные, интересные вещи, моменты, которые сегодня не утратили своего смысла, в том числе законы материалистической диалектики, которые нам, конечно, в предельно таком упрощенном, обрезанном, кастрированном виде преподавали, но что-то в них было. Вот, и я напомню, что есть законы, которые описывают изменения общественные. И вот в самом общем виде так выглядит траектория. Изменения накапливаются, накапливаются, накапливаются. Сначала это происходит достаточно медленно и незаметно, а потом происходит скачок. Вот, революционный скачок, и в одночасье все меняется, и мы уже не понимаем, а как мы могли жить иначе. Вот, с поколенческими вещами примерно так. Сначала все ругаются по поводу того, что социальные лифты скорее стоят, чем ходят. Сначала все требуют, ну, дайте партия, дай порулить. Знаменитый был лозунг в перестроечную эпоху. В КВНчике его придумали. А потом выясняется, что у руля стоят уже совсем другие люди. Правда, особо лучшей жизни от этого не становится, но, по крайней мере, она становится другой. Вот, поэтому, да, безусловно, политические последствия прихода в жизнь новых поколений обязательно будут. Когда они будут? Ну, наверное, не очень скоро. Напомню, что все-таки само понятие поколения изменилось. Когда-то считалось, что поколение – это 30 лет.
Да. Вот
и это было тесно связано со скоростью изменений тогдашнего мира. Сегодня считается, что одно поколение – это уже лет 15. А есть ученые, которые считают, что, в общем-то, 8 лет – это жизнь одного поколения. Ну, не жизнь, а скорее вот такие рамки, границы. И у них тоже есть хорошие аргументы в свою пользу. Действительно, те, кто пошел в школу, скажем, на 10 лет позже своих предшественников, ну, они имеют совершенно другой опыт жизненный в самых разных сферах. Вы сейчас сказали о поколении альфа, я первый раз слышу о таком названии. Ну, может быть. Вот. Я тоже не семи пядей во лбу, не все далеко знаю в этой сфере. Но это поколение действительно гаджетизировано. Вот. А те, кто пошел в школу на 10 лет раньше, вот, ну, большинство школ еще не было оснащено компьютерами у них. И далеко не в каждой семье имелся компьютер. Понимаете? Вот. И, конечно, различия огромны. Но говорить о том, что они уже сейчас радикально как-то меняют нашу политику, нет. Я полагаю, что именно в политике изменения поколенческие скажутся на политике в наименьшей степени и позже всего. А вот на чем они быстрее всего скажутся? Ну, конечно, на образе жизни. Во вторую очередь на экономике и только в третьей на политике. Политические институты у нас наиболее инерционные.
Поколение альфа – это дети, рожденные после 2010 года?
Вот, спасибо. Буду знать.
Да, это называется, да, поколение Альфа. Вот эти вот, ну, как сейчас получается, там, 10 лет этим детям в среднем. А здесь интересно еще, Валерий Валерьевич, мы с вами как обсуждали, какими выйдем после вот этого коронакризиса. И тоже на эту тему много статей. И есть такая теория, что вот этот коронакризис приводит к некой инфантилизации общества. И мы видим два процесса. С одной стороны, например, боязнь действительно заразиться, а стремление сделать все стерильным, закрыть пожилых людей в домах престарелых, пытаясь тем самым их спасти, хотя, с другой стороны, человечество знало и более страшные эпидемии, но за счет вот этой информационного вот этой волны люди начинают бояться больше, и как раз этот страх застит некую критичность, и поэтому это почему-то ведет к некой инфантилизации общества. Вот как вам такая теория?
Ну, я думаю, что инфантильность – это метафора некая. В ней, как и во всякой метафоре, есть что-то, что очень верно схвачено, вот, но есть и что-то, что никакого отношения к вот этому феномену новому не имеет.
Так.
Иначе бы это была бы не метафора, а точное определение. Вот. Многое из того, что вы сейчас назвали, да, действительно присутствует. Но давайте не забывать, что острая фаза пандемии у нас 2,5 месяца всего заняла.
Так.
Да? Вот, конечно, если будет вторая волна, то подольше это будет растягиваться, и, наверное, эффект будет серьезнее. А если не будет второй волны, вот, то очень быстро и очень многое из того, что нам, как сейчас кажется, осталось с нами навсегда и никогда уже не уйдет, угу, вот очень многое из этого просто забудется. Вот, потому что жизнь наша настолько насыщенная, настолько напряженная и труднопредсказуемая, что все, что мы склонны принимать за константу, на самом деле, в большинстве случаев, это просто переменные. Сегодня они есть, а завтра дальше их не будет. Ну и последняя ремарка. Юрий Левада, знаменитый наш российский социолог и мой предшественник в ОФЦИОМе, вот, он в свое время, почти 2 десятилетия назад, анализировал другую ситуацию, совсем другую, не российскую, а американскую. Это вот так называемый 9-11, да, помните? Трагедия, когда, значит, террористы взорвали...
В Нью-Йорке башни-близнецы.
В Нью-Йорке, да, башни-близнецы.
Так.
Вот. Тогда казалось, что все, это конец того мира, который мы знаем. И он описал происходившее тогда как социальный шок. Вот. Что такое социальный шок? Это время, когда общество вообще понимает, что все прежние метрики не работают, но не понимает, какие же сейчас они работают, какие правила новые. Прежние точно не работали, да, как же так? Центр мира, мировой гегемон, и вдруг, значит, какие-то горстки мелких террористов, неизвестно из каких нор вылезли, значит, и вот обрушивают символ американской гегемонии, да, башни-близнецы. Это, конечно, шок. Вот пандемия – это тоже шок. Нам тоже кажется, что такого никогда не было, вот, и что будет дальше, мы просто не понимаем. Но время лечит, и через какое-то время выяснится, да, что-то новое появилось. Но мир в целом, в структуре своей, в основе, в фундаменте остался прежним. И происходит откат, довольно быстрый и незаметный откат к прежним принципам, к прежним правилам, к прежним ценностям. Но что-то, конечно, остается.
Что-то остается. Здесь любопытный тоже был, любопытный комментарий был от рестораторов, которые говорили, что вот этот подъем, связанный с окончанием ограничительных мер, он, конечно, ну, немножечко компенсировал отсутствие тех денег, которые было связано с пандемией, но при этом вот эта эйфория очень быстро закончилась. То есть, может быть, как раз вот это та самая разница. Раньше мы считали это за что-то, за правила ходить в ресторан, я не знаю, отмечать там какие-то праздники, а 3 месяца посидели дома, и действительно, а зачем это надо? Ну, как-то психологически это все-таки поменялось. Или потом возвращается всю жизнь, как вы считаете?
Ну, безусловно, возвращается. Если бы не вернулось, то не было бы этого праздника, когда сегодня все рестораны забиты, и без резервации приходить бессмысленно, да, будешь стоять в очереди очень долго. Вот, другое дело, что, ну, конечно, кто-то осторожничает. Прежде всего, женщины, кстати, да, они больше чувствуют ответственность за жизнь своих близких, семьи, вот, и больше побаиваются куда-то выходить и возвращаться к прежним привычкам социального такого поведения. Угу. Вот, это есть и это останется на какое-то время, но будет постепенно уходить. Тут очень важен опыт, да? Опыт и информационная политика, потому что нас всех очень сильно напугали, конечно же, да? Мало кто имеет знакомых или, не дай бог, родственников, кто реально заболел. Мало кто видел людей или знает о конкретных людях, которые покинули наш мир, переселившись в лучшие из миров в это время. Но все в курсе, все обсуждали новости, все смотрели и ждали сводок, сколько заболело, сколько выздоровело и так далее. Это было то, что называют мои коллеги информационной пандемией. Не пандемией коронавируса, а именно информационной пандемией. Вот. Но СМИ наши, вообще средства массовой коммуникации, а сюда, кроме масс-медиа, конечно, нужно добавлять социальные сети. Вот. Они так устроены, что им постоянно нужны новые новости. Вот новости, связанные с пандемией, сегодня, как говорят, уже плохо продаются. Да? То есть у людей уже фильтр включился, им уже неинтересно.
Постоянно жить в страхе невозможно, конечно.
Безусловно, да, несите что-нибудь другое. Поэтому повестка информационная будет меняться. Вот. И постепенно эти страхи будут уходить, вытесняться. Точно так же, как вытеснялись страхи, очень характерные для начала нулевых годов для России. Напомню, это время было отмечено неоднократными террористическими актами в Москве, в других крупных городах. Многие люди после этого боялись выходить на улицу и тем более посещать места массовых мероприятий, стадионы, концерты и так далее. Но все ушло, все забылось. Вот. Время лечит, как говорится. Уверен, пройдет и это время. И последний аспект, о котором здесь нужно говорить, давайте, это, конечно, экономика.
Так.
Вот. Все мы не стали богаче за это время. Вот. Стали бы богаче, не понадобились бы такие массированные меры государственной поддержки.
Говорят, на Уолл-стрит кто-то стал богаче все-таки.
Ну, у Уолл-стрита есть, так сказать, помощник в виде президента Трампа и Федеральной резервной системы США, которые накачивают страну, значит,
деньгами,
кредитами.
Да.
Да, у нас, увы, нету, значит, такого рога изобилия, поэтому мы гуляем на свои, они-то гуляют на заемные, а отдавать-то когда, их это вообще особо не интересует.
Угу.
Вот, мы гуляем на свои, поэтому у нас поддержка была существенно более ограничена, но, тем не менее, очень масштабная по сравнению со всеми прежними нашими кризисами. Вот. И почему она была реализована? И потому что, ну, действительно, людям нужна была поддержка. Многие лишились работы. Кому-то сократили резко выплаты. Кто-то лишился возможности заниматься, так сказать, серым бизнесом. Да? Ну, кстати, ну, был не оформлен, например. Да?
Гаражники.
Вот. Да, гаражники так называемые. Вот. Поэтому поддержка была оказана. Все, конечно, говорят, мало, давай еще.
Угу.
Вот. И, наверное, всем бы нам хотелось, чтобы еще дали. Но давайте не забывать, не закрывать глаза на то, что все-таки много денег получили представители более таких незащищенных категорий населения. Семьи с детьми, пенсионеры, безработные и так далее. Все это было сделано.
Так.
Вот. Но все-таки денег маловато у людей. Только что мы говорили о том, что у молодежи главная ценность сегодня деньги. А что ценностью является? То, чего не хватает, да?
Говорят, вот, образа будущего еще не хватает. Вот некоторые считают, мы будем жить в новой нормальности, надо к этому приходить и так далее. Кто-то говорит, что новая нормальность – это маски, но постоянно в последние там несколько лет говорят, а что есть образ будущего? У нас нет горизонта планирования, с одной стороны, потому что деньги вот-вот могут закончиться, а с другой стороны, а непонятно, а что дальше. Это проблема?
Ну, безусловно, это проблема, и это не только наша проблема. Вот, мы тут, как часто бывает, первопроходцы,
так,
у нас общий образ будущего раньше других исчез. У некоторых он только сейчас вот исчезает, да, значит, будущее оказывается в тумане. А вообще, когда исчезает образ будущего? Когда доминирующее представление о том, откуда мы вышли и куда идем,
угу,
вот, по каким-то причинам вдруг развеивается и перестает быть адекватным. Ну, скажем, долго был экономический рост в определенной стране, скажем, шел он 20 лет, и вдруг закончился. Что дальше? Это я вам, кстати, не про Россию. Вот, это про Японию. Вот, в Японии экономический рост закончился, значит, в конце 80-х годов. Вот с тех пор 30 лет живут без экономического роста, а до этого 30 лет было высоких темпов. Вот, угу, тоже проблема с будущим. Вот. Но при этом страна остается богатейшей, вот, очень развитой. лидером по робототехнике и по многим другим направлениям жизни. Вот как-то справляются.
Валерий Иванович, давайте после новостей продолжим. Сейчас 15:30, нам нужно прерваться. Валерий Федоров с нами сейчас на прямой связи, гендиректор ВЦИОМа. Давайте дождемся, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. У нас Валерий Федоров, наш умный парень. Ой, куда ты делся? Валерий Валерьевич, вы здесь?
Да, безусловно.
Да, прекрасно. А, все, вижу вас теперь снова. Да, гендиректор ВЦИОМа, а говорим об образе будущего, и тут слушатель наш какой-то, о, боже мой, где же он говорил, вот, так, получили деньги, про вещизм, Сергей Голубев, вещизм это пошло, а то, что нам заливали про капитализм, оказалось враньем советской, похлеще советской пропаганды, зато изрядную часть того, что нам рассказывали, мы теперь чувствуем на своей шкуре, говорит Сергей Голубев. Мне кажется, из его тезиса можно сформировать вопрос, а чему люди верят, и не снижается ли их вера? Может быть, становятся они более критичными и постоянно сомневающимися, что, кстати, неплохо.
Ну, подвергая все сомнению, учат нас философы, вот, и, в принципе, хороший такой вот подход, но довольно тяжелый. И не может человек сомневаться во всем. Но представьте, вы будете сомневаться в своем муже. Да, будете сомневаться в своих детях, будете сомневаться в пище, которую едите каждый день. Вот. Это очень тяжело. Поэтому рано или поздно даже самый ультракритик, ультрациник, значит, он приходит к тому, что надо во что-то верить. А представьте, что это речь не об одном человеке, а о целой стране. Вот. Поэтому, конечно, наша страна верила сначала в идеалы коммунизма и пыталась его строить. Потом стало понятно, что не очень-то получается, а то, что построили, не очень-то похоже на этот самый коммунизм. А если это коммунизм и есть, то, может, и не надо было его строить, нужно что-то другое. И вот мы стали верить в другое. Был такой короткий эпизод на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века, когда мы вдруг поверили все вместе почти, вот, что надо капитализм строить, и тогда будет у нас все хорошо, свободно, разнообразно, зажиточно.
Так.
В общем, все то же самое, что в СССР, только с точностью наоборот. Вот, и начали его строить, опять не получилось. Увы. Вот, стало понятно, что реальный капитализм, по крайней мере, в нашей российской версии, это неравенство, это огромная поляризация, это возможности для небольшой части населения, а для других это скорее беды разнообразные. Вот. Ну и вообще стало понятно, что очень многих проблем капитализм не решает, даже самый идеальный. Uh-huh. Вот. И то, что Сергей, наш слушатель, подметил, да, это действительно так. Вот мы с тех пор уже четверть века, значит, ищем себя, ушли от советских идеалов, западные попробовали, значит, оказалось что-то не то. Вот. Ну и какой-то микс пока сложить такой жизнеспособный не удалось. И в условиях отсутствия этого микса действительно нет у нас образа будущего. И действительно мы тогда обращаемся к примерам собственной истории в попытках найти какую-то опору. Именно поэтому сейчас для нас очень важна память о Великой Отечественной войне, память о других успехах и победах наших предков. Так как будущего мы не видим какого-то такого осознанного, что ли, да, и значит, такого непротиворечивого, то пытаемся хотя бы держаться корней, держаться традиций. Вот. Ну, очевидно, что далеко не все из них можно воспроизвести. Все меняется, но вот делаем, что можем.
Но здесь же есть разные, как бы, крайности. С одной стороны, да, как это было, там, например, в 1917 году или там, в конце Советского Союза и там, в 93-м году, разрушить старое и на этом построить что-то новое, это если есть образ будущего. А с другой стороны, если его нету, значит, мы держимся за что-то старое. Но это, получается, какие-то крайности. Вот баланс-то как найти? Есть история хорошая, да, с парадом, есть история история с бессмертным полком, есть история с шествием 1 мая. Хотя кто-то может сказать, что там рабочий класс был создан Иосифом Сталиным, и как бы все, страны советов нет, рабочего класса тоже нету. Вот, кто-то говорит, что вот шествие бессмертного полка – это то, что нас объединяет. Наверное, когда это придумали те люди там в одном из регионов, воспринималось. Потом это сделали неким чиновничьим. То есть чиновники вошли в эту структуру и забюрократизировали. По крайней мере, я слышала такую критику. И получается, вот эта некая святость и сакральность, она становится бюрократической, а не какой-то душевной. Вот здесь есть проблема, когда государство внедряется в какие-то начинания общественные?
Ну, это и проблема, и возможность. Да, наверное, есть где-то элементы бюрократизации. Вот, но понимаете, на одном бюрократизме вытащить десятки миллионов людей, причем не разово,
а регулярно.
Регулярно, и получать послевкусие очень позитивное. Да, ведь что говорят люди, которые участвовали в этих шествиях, в этих демонстрациях? А в этом году, напомню, из-за пандемических ограничений бессмертный полк у нас виртуально прошел. Вот. Они чувствуют сопричастность, да, сопричастность истории великой страны, и они связывают историю своей семьи, своих предков с историей страны и с ее современностью. То есть они восстанавливают вот эту разорванную связь эпох. И я так как раз-таки критических отзывов о тех, кто участвовал, не слышал. Это самое важное. Кто критикует-то? Критикует тот, кто остается дома. Вот. А таких, как мы понимаем, меньшинство. Поэтому критика, на мой взгляд, это, значит, она носит такой политизированный характер. Вот, слово «бюрократия», ну, это известное пугало, как слово «коррупция». Есть еще некоторые такие слова, которые все мы не любим уже не первую сотню лет. Вот, но, на мой взгляд, оно используется здесь сугубо пропагандистски, сугубо политизированно, отношение к происходящему не имеет. На мой взгляд, очень хорошо, что государство эту инициативу, которую действительно люди конкретные придумали, да, из конкретного города, поддержало и помогло масштабировать. Сегодня бессмертный полк, мы знаем, уже не внутрироссийское явление, а планетарное.
Да, но, кстати, сегодня ведомости писали, что, может быть, перенесут шествие бессмертного полка. 9 мая был отменен, а 26 июля перенесен. Теперь говорят, что 2 сентября, потому что и жарко, и там ситуация с коронавирусом какая-то. Но здесь, конечно, вот про то, что формирует все-таки образ будущего, важно поговорить. Потому что есть, например, и те самые какие-нибудь, там, я не знаю, ситуативные выступления людей. Может быть, это тоже связано? Вот эта вот история с митингами в поддержку губернатора Фургала. Потому что мэр Хабаровска, он же высказался о несанкционированных акциях протеста в поддержку губернатора и сказал, во-первых, люди жалуются, потому что шумно. То есть как будто он говорит, эй, там где-нибудь на площади потише давайте. И он же говорит, такие митинги в городе не нужны. Возникает вопрос, почему люди Фургала поддерживают. У нас даже вчера было голосование, и варианты такие. Люди не верят в реальность обвинений, другие говорят за деньги, по глупости и за страха перед местными элитами. 70% говорят, что не верят в реальность обвинений.
Ну, я опросов еще не видел. Боюсь, что эти 70%...
Но это не репрезентативно, это у нас на станции исключительно. Просто мне кажется, что это любопытно с точки зрения того, почему вдруг губернатор, которого обвиняют в серьезных таких историях, но никаких там тонн денег у него не нашли, а какие-то убийства, там преступления 15-летней давности и поддержка такая.
Ну, для протокола прошу записать, что даже если ты участвовал в убийстве 15 лет назад, вот, то это все-таки преступление, и рядиться после этого в белой одежде как бы не стоит. Вот, это первое. Второе. Значит, вот цифры, конечно, очень важны, но и очень опасны.
Да.
Цифрам люди склонны верить, им кажется, что это что-то такое точное. И этим пользуются. Вот опросы, которые ваша уважаемая радиостанция, а также другие менее уважаемые радиостанции проводят, вот, их профессионалы знаете, как называют?
Это не репрезентативно, конечно.
Нет, они есть уже термин специальный.
Давайте.
Я вот недавно тут почитал у американских коллег,
так.
Значит, путеводитель по опросам общественного мнения для журналистов. Такая книжка была в 97 году переведена на русский и напечатана. Отличная, не потеряла актуальность вообще. Вот там есть специальная главка про такие опросы. Они называются «Опросы типа вздор».
Опросы типа вздор.
Вздор – это не оскорбление.
Понятно.
Вздор – это аббревиатура, сокращение. Чтобы, как оно расшифровывается?
Давайте.
Это вредные замеры для обмана радиослушателей.
Ага, так.
Почему обмана?
Давайте.
Потому что эти цифры ни о чем не говорят. Мы не знаем, вот эти 70% от кого? Значит, от тех 20 человек, которые позвонили в этот момент на радиостанцию, или от, даже от 200?
Или, да, от 12 кого... тысяч, которые вышли на улицы, кстати, в Хабаровске. Ну, тоже,
их,
не знаю.
А их вообще никто не опрашивал.
А, да? Они так просто вышли.
Процентов, да, переводить нельзя. Так. Да? Вот. А, этот самый. Вообще, если люди выходят на улицу, это нормально. Мы только с вами про бессмертный полк говорили, там десятки миллионов выходят.
Это все санкционировано, да? Это потому что
тут
память.
Тут несколько тысяч человек,
да.
Да, и вот мы уже, нам уже кажется, что это, значит, вселенский катаклизм. Нет никакого катаклизма. То, что Дальний Восток, не только Хабаровский край, а Дальний Восток в целом, это более протестные регионы, это известно, ну, примерно с 93-го года, да, то есть уже 30 лет как. Там всегда результаты голосования за партию власти ниже, чем, скажем, в европейской части России. Uh-huh. Вот, поэтому, когда начинают подсчитывать результаты голосования, кстати, в этот раз по голосованию за поправки Конституции абсолютно та же самая тенденция проявилась. Да, там везде значит, цифры «за» меньше, чем, вот, скажем, по нашу сторону от Урала. Это первое. Вот. Второе, конечно, существует большое недовольство не только в Хабаровске, но и в других регионах. Напомню, два года назад были сложные выборы для властей в Владивостоке.
В Приморском, да, крае, да, да.
Да, где вот эти вот лозунги, значит, антимосковские, так их назовем, они также циркулировали очень активно. В чем дело? Дело в том, что в советское время существовало... программа, не только декларации, но и реальные ресурсы огромные направлялись для того, что называлось освоением Дальнего Востока. Две причины главные было, два мотива. Первое – оборонное. Мы должны крепить границу от Америки, от Китая, с которым тогда была конфронтация похлеще, чем даже с Соединенными Штатами. Вот, поэтому Дальний Восток – это была такая одна огромная военная база, в которую вкачивались огромные ресурсы заради национальной безопасности. И вторая причина – это освоение ресурсов. Нефть, газ, золото и т.д. и т.п. Вот. Потом все это закончилось вместе с государственным планированием. Вот. Начался отток населения, которое до этого туда специально завозили, значит, для постройки заводов, для службы в, так сказать, вооруженных силах и так далее и тому подобное. Значит, произошла так называемая депопуляция, население стало сильно меньше, и вот, наконец, примерно 10 лет назад государство вспомнило о том, что есть Дальний Восток, и он огромный, и он очень важный, и надо им заниматься. И стало строить разные программы развития, и выделять ресурсы, и реализовывать эти программы. И, кстати, есть результаты, огромные результаты. Газопроводы построены, мосты гигантские построены, железных дорог прибавилось, много интересных, важных объектов, специальные налоговые режимы, дальневосточный гектар уже 82 тысячи человек получили, огромное количество так называемых ТОРов, то есть территории опережающего развития, с совершенно другим режимом налогообложения. Нам тут в европейской части даже не снились те льготы, которые есть у них. То есть делается очень много. Вот. Значит, но, конечно, есть и те, кто недоволен тем, как это делается. Те, кто хотел бы свой кусок пирога, значит, получить, но, увы, не получается. Угу. Вот. Деньги уходят кому-то другому. В проектах участвует кто-то другой. Да? Значит, это касается и не только бизнесменов местных, но и самих людей, которые говорят: а, вы завод строите, а почему завозите специалистов из Австралии и Индии, а почему нашим не даете? Когда предлагают нашим, наши не хотят. Выясняется, да? Ну вот, получается, что люди видят, с одной стороны, развитие, видят золотой дождь, который проливается на их регион, а с другой стороны, очень слабо ощущают воздействие этого золотого дождя на собственную жизнь. И вот это, конечно, стимул очень мощный для подпитки таких вот...
протестных настроений.
Ну, протестных, я бы их не назвал, кстати, сепаратистскими ни в коем случае. Вот, ну, такие как бы антимосковские, пока так можно выразиться.
Нет, кто-то может назвать их, да, как вы упомянули, но такого, правда, не было. Это, может быть, те, кто хотят рисками торговать. В данном случае просто важно понять, да, центру хочется, с одной стороны, управляемости, но, с другой стороны, вот это тоже проскальзывало, что люди говорят, мол, мы его выбрали, а вы его у нас забрали. Вот как-то так. Хотя в Кремле говорят совершенно справедливо, но он обвиняется в довольно тяжких преступлениях, нужно там суд разберется, как это обычно. Но из этого же тоже нужно делать выводы. Условно, есть регионы, куда можно варяга, например, посадить и даже там не проводить выборы. А есть какие-то регионы, где все-таки это должно быть, потому что нужна управляемость через это. Вот здесь политические выводы какие-то будут сделаны, как вы считаете? То есть, как бы вот такие выступления могут на что-то повлиять или нет?
Ну, конечно, могут что-то, на что-то повлиять. Угу. Вот, я думаю, выводы уже делаются, уже выясняется, кто организовывает эти выступления, насколько они стихийные, насколько они народные, а насколько организованные коллегами Фургала по администрации. Я напомню, значит, там же не просто губернатор, значит, один, да, значит, его взяли, оттуда сняли, заменили, кем-то другим, и все будет работать по-прежнему. Нет, в общем, не первый год он там сидел, и вся политическая элита выстроилась под него, и весь состав администрации – это его люди. Более того, в законодательном собрании региона большинство у ЛДПР, той партии, от которой баллотировался Фургал.
Да.
Поэтому, конечно, большое количество представителей местных элит с ресурсами, с навыками, с интересами, вот, они сейчас за него, что называется, вписываются и пытаются всячески эксплуатировать настроение людей, выводить, что называется, массовку на улицу. Вот, это тоже вещь не новая. У нас были и забастовки шахтеров в 90-е годы, и перекрытие федеральных магистралей, вот, обнищавшими людьми. Вот, но это был, на самом деле, такой лоббистский инструмент в разборках элит местных и федеральных. Об этом тоже не надо забывать.
Вот. То есть люди в данном случае объект, а не субъект, вы считаете? Ну, те, кто выходит.
Отчасти, да, безусловно. Отчасти объект, разумеется. Вот, но только отчасти. Вот, угу. Потому что многое о протестных настроениях, которые вы сказали, многое соответствует действительности. Если бы не было этих протестных настроений, вряд ли бы Фургал в 2018 году победил бы действовавшего на тот момент губернатора Шпорта. Действительно, система управления слабая, разваленная была. Вот. Действительно, губернатора надо было менять. Действительно, была ошибка со стороны партии власти, что поставила на Шпорта. Вот. Нужно было действовать совершенно иначе. И мы видим, что во многих регионах, в том числе в Дальневосточном, смотрите, в Якутии, тоже протестный регион, кстати, мэр там протестник, вообще КПРФ там традиционно «Справедливая Россия» высокие результаты на выборах получает. И тем не менее губернатор АСН Николаев, кстати, руководитель «Единой России» местной, с очень хорошим рейтингом, отличный губернатор, его ставят в пример, кстати, последний инвестиционный рейтинг значит, регионов России, который говорит о том, насколько вообще эффективно регионы привлекают инвестиции, насколько климат хороший. Сделал. Он показал просто вертикальный рост Якутии при губернаторе Единороссии, между прочим, Айсене Николаеве. Вот. Похожая история сейчас на Камчатке развивается. Туда пришел новый руководитель, выборы, кстати, в сентябре, Солодов. Значит, тоже единороссы, при этом очень значит, энергичный, очень технократичный, значит, открытый и так далее и тому подобное. Я могу примеры продолжать. Возьмите Амурскую область, где просто фантастический экономический рост последние два года, а будущее еще впереди. Вот. В этих регионах была сделана правильная ставка. Да? То есть власть не побоялась поменять местного руководителя на представителя новой генерации управленцев. И это сработало. Это не панацея, это не ключик такой вот золотой, как в сказке про Буратино, но часто это работает. А возьмите Читу, да, Прибайкальский край, один из антилидеров России по развитию.
Казалось бы,
можно махнуть рукой и как бы и уезжать отсюда. И мы видим, что назначают губернатора, значит, который превращается в любимца народных масс, выразителей их чаяний, Осипов, я говорю об Осипове. И вот как-то все начинает двигаться, как-то начинает все меняться в регионе, в лучшем случае. Поэтому, конечно, речь идет о личностном факторе, он в нашей системе играет огромную роль, вот, поэтому надо хорошо считать, надо хорошо отбирать и надо продвигать тех людей, которые могут действительно придать новый импульс развития такому важному стратегически, в том числе, региону, как Хабаровский край.
Вы про выборы заговорили. Здесь любопытная история. Проводилось ли исследование, скажем так, реакции людей на то, что там плебисцит был многодневным? Потому что сегодня Госдума в двух чтениях приняла поправку, что будет многодневное голосование на разных уровнях, выборах разных уровней, там, три дня, например. И вот интересно просто понять, как бы мнение общества здесь. Это скорее благо для них или говорят, что нет, лучше в один день и так далее? Как бы есть целесообразность такого исследования, как вы считаете?
Рекомендую всем, всех зайти, интересующихся, на наш сайт. Мы 7 июля опубликовали как раз результаты опроса об этом. Ага. И да, общий ответ – да. Удобно. Во-первых, многодневное голосование. Это не единственная была новация, были другие, но вот начнем с нее. Угу. 72% опрошенных, которые приняли участие в голосовании, сказали «да, это удобно». Если от всех россиян, значит, пересчитать, это будет 64%. Но от принявшего участия, да, не от тех, кто слышал, да, а от тех, кто реализовал эту возможность. Да, удобно. Значит, менее удобно. Представляете, только 3% сказали, что менее удобно.
Так.
Семидневка. А 24% сказали, ну, и прежняя система, и новая.
То есть, не имеет значения.
Угу. Да, но 72%, да, то есть, почти 3/4 принявшего участия говорят, да, это хорошо. И что касается других аспектов, ну, вот тоже было много критики в адрес того, что зачем нам плебисцит в условиях коронавируса. Ну, во-первых, никто не знает, когда он закончится. Вот, во-вторых, это коронавирус. Во-вторых, да, а точку, очевидно, надо поставить. Президент пообещал, что подпишет эти поправки только после голосования всенародного. Во-вторых, слушайте, другие страны проводят все нормально. Польша провела выборы президента на днях. Франция муниципальные выборы провела. Всеобщие выборы в Южной Корее провели. Все нормально. Чем мы хуже? Мы не хуже. И поэтому, вот смотрите, результат. 82% всех россиян, а если считать от тех, кто принял участие в голосовании, то даже 91% так сказали, да, все прекрасно было с санитарной безопасностью. Это не превратилось, как американские вот эти вот движения Black Lives Matter, вот, всевозможные погромы и митинги, в, так сказать, новый триггер для, значит, волны распространения коронавирусной инфекции. Вот. И, наконец, электронное голосование, да, еще одна была важная новация. Вот, здесь гораздо меньше приняло в ней участие людей, около 1 000 000 человек, но тоже оценки весьма и весьма положительные. Людям комфортно, людям удобно. Конечно, у них есть определенные сомнения, правильно ли посчитают их голоса, так ли учтут. Вопрос доверия есть, он в России стоит очень остро, так, применительно ко всем аспектам. Но в целом оценка положительная. Надо развиваться, надо двигаться дальше в этом направлении, надо давать возможность всем желающим голосовать так и тогда, когда они этого хотят.
Мы просто с одним из политологов говорили тоже на эту тему как раз сегодня, и он высказал такую мысль, что многодневное голосование немножечко снижает ту самую сакральность вообще выборного процесса. То есть выборы – это там священный гражданский долг человека. А тут несколько дней. И как бы это вроде бы даже и не долг, а что-то другое. Вот как вам такой тезис?
Ну, священный долг – это очень хорошая формула. Она из советского прошлого. Напомню, мы в советское время голосовали регулярно. При этом выборы были совершенно безальтернативные. Все ходили, отдавали голос за кандидата от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Так оно тогда называлось. То есть это были выборы скорее по виду, чем по сути. Вот. Мы сейчас все-таки в другой системе живем. Да, многие считают, что конкурентности в ней недостаточно, и нам нужна более сильная оппозиция. Я с этим, кстати, соглашусь. Вот. Но это уже точно другие выборы. И вот превращать их в бутафорию чистой воды, как было в советское время, ну, наверное, не стоит. Поэтому, когда мы говорим о долге, вот, мне кажется, это не то, на что нужно жать, не та клавиша. Нужно все-таки говорить об интересах, нужно говорить о праве людей выразить свое мнение, нужно говорить об их желании поучаствовать в политической жизни и помочь тем политикам, тем политическим силам, которым они доверяют. Вот про это. А долг – это все-таки, возвращаясь к началу нашей беседы, когда мы про молодежь говорили, да, вот для молодежи долг вообще не существует. Они вообще фразу не понимают, что это за долг такой. Ну, где-то прочитали, но, в общем, не работает. Для них выборы – это возможность поучаствовать в политической жизни. Не все хотят в ней поучаствовать, но те, которые хотят, могут это сделать через выборы. Они идут и исполняют священный долг, который неизвестно, кто им когда навязал.
Сейчас про молодежь, кстати, очень интересную тоже. Вы меня натолкнули на мысль. Разница в восприятии долга, прав, обязанностей и так далее. Даже рождение детей. Если раньше, там, вы помните это скандальное высказывание госпожи Лаховой про старородок. То есть, как бы, есть у тебя долг такой, там, перед обществом должна родить и так далее. А сейчас знаете, какой тезис? Что дети у людей появляются не потому, что они должны, а потому, что это высшее проявление высшей потребности заботиться. Потому что это самое беспомощное существо, понимаете? Вот со временем, кстати, при смене поколений, как воспринимается рождение детей? Мне кажется, действительно, поколения как-то меняются.
Соглашусь.
Валерий Федоров... Да, Валерий Федоров был и остается нашим умным парнем, генеральный директор СОМ. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое, что провели спасибо этот вам. Час с нами. Приходите к нам еще. Сейчас...
И опросов типа вздор.
Конечно. Ждем от вас новых опросов от ВЦИОМа. Да, сейчас у нас будут новости, потом к вам подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра с вами проведу программу «Отбой». Всем хорошего вечера.